я вам расскажу историю про завещание. Историю про завещание. Кто-то знает, что такое завещание? Кто знает, что такое завещание? На иврите цава. Никто не знает? Никто не знает. Я вам скажу, что когда приходит время человеку умирать, когда его душа поднимается на небеса, то после того, как он уйдет из нашего мира, его наследники получают то, что было у него. Да? Если у него был дом, то получает его сын этот дом. Если у него был сад, то его сын получает этот сад. Но если у него не один сын, а если у него много наследников, если у него осталось несколько сыновей, и еще племянник, которого он любил, и у него осталась еще жена, и у него остались еще друзья, которым он тоже хочет что-то оставить, как они будут делить его наследство между собой? Поэтому перед смертью такой человек, он пишет завещание, он составляет специальное письмо, в котором он пишет, что кому он отдает, что кому будет положено после того, как его душа поднимется на небеса, а он уйдет из нашего мира. Это называется завещание, а на иврите это называется цаваа. Цаваа. Так вот, наша история, она произошла в те далекие-предалекие-предалекие времена, когда почти все евреи еще жили в Эрец-Исроэль. И у нас в Эрец-Исроэль стоял храм.
Это настоящая?
Да, это настоящая история. Она описана в Йелкут Шимони на книгу Кагелет. Кагелет, часть вторая, объяснение, комментарий Йелкут Шимони. Эта история, она настоящая, действительно произошедшая история. Мы не знаем имена тех людей, которые были в этой истории. Возможно, я придумаю им какие-нибудь другие имена, потому что Йелкут Шимони не захотел нам раскрывать их имена, да нам это не так уж и важно. Чтобы не сказать лашон ара ни про кого, их настоящие имена нам мудрецы не оставили, не передали. Так вот, в те времена евреи жили, почти все евреи жили в Эрец-Исроэль, только некоторые отправлялись в другие страны. Кому-то нужно было отправиться туда для того, чтобы продать свои изделия, кому-то нужно было что-то купить в других странах, у кого-то в других странах был какой-то бизнес, какая-то работа, которая приносила ему доход, но в основном большинство всех евреев жили в Эрец-Исроэль. И в те времена...
Дедушка или бабушка?
А дедушка или бабушка, они же тоже евреи, поэтому они же тоже в Эрец-Исроэль. Все евреи до того, как мы были изгнаны, до того, как мы были рассеяны, мы все жили в Эрец-Исроэль. Вместе с дедушками, и с бабушками, и с внуками. Все были вместе. И вы знаете, что в Эрец-Исроэль жили не только евреи, жили и неевреи. И что в те времена было такое понятие раб. Рабы – это те, кто должны служить своим господам, своим хозяевам. Вы помните, что все мы евреи, когда-то давным-давно мы были рабами в какой стране? В какой стране?
В Египте.
Вы знаете, что египтяне, они относились к рабам очень жестоко. Очень плохо, избивали, мучили, заставляли очень тяжело работать, заставляли поднимать неподъемные тяжести, специально давали женщинам мужскую работу, а мужчинам женскую, чтобы поиздеваться, заставляли работать аводат парых. Аводат парых – это такая работа, которая никому не нужна. Только специально, чтобы работали, чтобы было тяжело, а на самом деле эта работа никому не нужна. Так вот, Тора, когда мы получили Тору на горе Синай, в Торе очень четко нам сказано, что можно, а что нельзя делать с рабом. Какие работы можно давать рабу, а какие нет. Как нужно к рабу относиться, а как ни в коем случае нельзя.
К рабу нужно хорошо относиться.
Хорошо относиться. Что значит хорошо? Все это очень правильно. К рабу надо хорошо относиться, если он ведет себя тоже хорошо. Так вот, например, в Торе сказано, что ни в коем случае нельзя давать рабу аводат парых. Нельзя заставлять его делать работу, которая никому не нужна. Что такое аводат парых? Нам сегодня это трудно понять, трудно представить. Но я вам расскажу, например. Например, если мама моет пол, мама наводит порядок, а прямо сразу за ней идет кучкале и пачкает. Получается, что он делает маме аводат парых. Она чистит, а он пачкает. Получается, что ее работа была сделана что? Зря. Никому не нужная работа получилась. Она тяжело так работала, все прибирала, все клала на место. Он пришел, все разбросал и испачкал. Так вот, такую работу аводат парых нельзя делать даже с рабами. Тем более с мамой. Тем более с мамой. Нужно следить, чтобы ни в коем случае никому не сделать аводат парых. Если кто-то прибрался, ему не пачкать. Если кто-то что-то сделал полезное, ни в коем случае не ломать. Потому что иначе это получится аводат парых. Он зря, получится, работал. Так вот, Тора нам запрещает давать даже рабам. Рабам запрещает давать аводат парых. Тора запрещает бить рабов просто так. А кому-то, не дай бог, нравится кого-то бить, он взял раба, стал бить. Ни в коем случае нельзя бить раба просто так. Хозяин должен заботиться о своих рабах, чтобы им было что кушать, чтобы им было что одеть, чтобы зимой у них была теплая одежда, чтобы они не болели и не замерзали, чтобы им было где спать, чтобы они могли жить со своими семьями. Что не может, не так, как делали египтяне. Они мужчин послали в одну сторону работать, а женщин в другую сторону работать, чтобы они никогда не встречались вместе, мама с папой. А такое Тора запрещает делать даже с рабами? Но есть не только обязанности хозяина к рабу, но и обязанности раба к хозяину. Раб должен выполнять те работы, которые хозяин ему поручает. И раб, если что-то он получил, если у него что-то есть, например, не знаю, ему дали золотую монету, то это все, что получил раб, оно принадлежит кому? Его хозяину. У раба нет своей собственности, все, что есть у раба, оно принадлежит хозяину. Так вот, наша история начинается с того, что один богатый еврей, он отправился на заработки в далекую страну. Там, в этой далекой стране, у него был свой завод, который что-то такое там выпускал, что-то делал. И на этом заводе у него работали его рабы. И он продавал продукцию этого завода. И он покупал для этого завода всякие необходимые материалы, которые в Эрец-Исраэль не было, а было только в этой далекой стране. Поэтому он отправился туда на заработки. У него было несколько рабов, и один из них... Одного из них он назначил над всеми остальными рабами старшим. Чтобы этот раб, он смотрел за всеми остальными, чтобы он говорил им, что сейчас нужно делать. Он выбрал того из рабов, который был самым умным, самым понятливым и немножко хитрым. Единственная была плохая черта у этого раба, которого он назначил начальником над остальными рабами, что этот раб, давайте назовем его, в отличие от всех остальных, назовем его Хамдан. Такое имя хорошее? Хамдан. А почему я его назвал Хамдан? Потому что на иврите Хамдан – это тот человек, который хочет получить то, что принадлежит другим. Так вот, этот Хамдан, этот раб, он очень любил брать то, что ему не принадлежит. Это была его плохая черта. Чужие вещи он любил брать. И его хозяин, его господин, он все время его останавливал. Хамдан, не бери эту вещь, эта вещь принадлежит вот тому человеку. Хамдан, ты опять положил в карман то, что не твое. Хамдан, ты больше так не делай. А Хамдан так любил брать чужие вещи. Но он был хитрый, он был умный, и этот хозяин, он назначил его старшим, главным над всеми рабами. И только за ним все время нужно было присматривать, чтобы он не взял что-нибудь чужое. Так вот, у этого еврея, у него осталась его семья в Эрец Исрое. Он не взял с собой семью туда, в далекую страну, у него остался сын в Эрец Исрое. Этот сын уже был взрослый, он учился в Иерусалиме, он учился в Ешиве. Этот еврей, он надеялся, что он вернется, через сколько-то лет он вернется домой, привезет богатство, даст своему сыну много-много денег, чтобы тот мог учиться в Ешиве, чтобы все у него было хорошо. Но вдруг этот еврей там, в далекой-далекой стране, он заболел. И он почувствовал себя очень-очень плохо. Ой, так плохо он себя почувствовал, и доктор пришел к нему, и второй доктор, и пытались его вылечить, но в конце концов доктора ему сказали: нам очень-очень жалко, но нам не хочется тебе это сказать, но нам кажется, что ты скоро, что с ним случится?
Умрешь!
Совершенно верно. Нам кажется, что ты скоро уйдешь из этого мира. Этот еврей, он сразу подумал: если я уйду из этого мира, в этой далекой-предалекой стране, то кто же привезет моему сыну все то богатство, которое я заработал? Если я умру здесь, в далекой стране, то этот мой раб, Хамдан, который он старший над всеми рабами, как вы думаете, он захочет вести все это богатство в Эрец Исроэль сыну этого еврея? Он не захочет. Он вместо этого возьмет все богатство и уедет в какую-нибудь далекую другую страну, где его никто не знает, и там он сам будет себе господином. А остальные рабы, вы думаете, они захотят вернуться в Эрец Исроэль и продолжать работать там? Нет, они тоже разбегутся кто куда, и никому не станут рассказывать, что на самом деле они рабы этого человека. Нет, их дом, он тоже в Эрец Исроэль. Но они не захотят возвращаться в Эрец Исроэль. Они уедут в другие страны, где их никто не знает, разбегутся в разные стороны, каждый сам по себе, и там они будут жить сами по себе. Не захотят они возвращаться в Эрец Исроэль, несмотря на то, что там их дом. И этот еврей стал думать: ай, что же мне сделать? Как же мне поступить, чтобы этот хитроумный Хамдан, чтобы он не забрал все богатство себе? И он придумал одну хитрость. Он позвал к себе этого раба, он сказал ему: Хамдан, иди сюда. Мне срочно нужен человек, который умеет писать завещание. Завещание, в котором я хочу сказать, кому я оставляю все свое богатство. Иди и приведи ко мне писца, человека грамотного, который напишет завещание, потому что я уже так болен, что я писать сам не могу. Хамдан этот, он подумал: Пиши свое завещание, все равно я это завещание никому не покажу. Я его разорву и выброшу в мусор. А сам заберу все твое богатство, и я уеду в другую страну, где меня никто не знает, и там я сам буду господин. Так подумал Хамдан, но, конечно, он этого не сказал. Он пошел и нашел грамотного человека, писца, для того, чтобы тот записал последнюю волю завещания умирающего хозяина. Вот когда он привел к нему писца, то его хозяин ему говорит: Хамдан, постой, останься здесь, я хочу, чтобы ты слышал и видел, что записывает этот писец. Подумал Хамдан, какая разница, что он записывает, все равно будет так, как я захочу. Все равно я никому это завещание не покажу, я заберу все богатство и я стану сам господином. Так подумал Хамдан. И он остался послушать, что же такое его господин умирающий, что же он напишет в своем завещании. И этот еврей, который был болен и умирал, он сказал писцу: напиши в завещании, что все, что у меня есть, все мое богатство, я отдаю вот этому рабу, которого зовут Хамдан, все я отдаю ему, кроме одной вещи. Одну вещь я отдаю своему сыну в Эрец-Исроэль. То, что мой сын выберет из всех вещей, только одну вещь он может выбрать, и эта вещь будет его. А все остальное я отдаю этому моему верному рабу Хамдану. Так он сказал, и так писарь записал в его завещание. И он подписался внизу, этот еврей, его приподняли, чтобы он мог держать ручку, он подписался внизу, и пришли два свидетеля, которые подтвердили, что да, они действительно слышали, что так он повелел написать, так этот еврей повелел написать, и они тоже подписались внизу, так по всем правилам было составлено завещание. Когда Хамдан услышал это, когда он увидел это, он подумал: «Вай, как здорово! Оказывается, что мой хозяин все богатство оставляет кому? Мне! Он все богатство, только одну вещь он дает своему сыну, а все остальное мне». Тогда, конечно, я лучше поеду в Эрец-Исроэль, где я вырос, где я родился, и я останусь там хозяином всего этого богатства, и мне не придется скрываться в чужих странах. И все эти рабы, которые были рабами моего хозяина, они будут теперь моими рабами. О, как здорово, подумал Хамдан. И он, конечно же, отправился после того, как его хозяин умер, он отправился в Эрец-Исроэль к сыну этого еврея. Он пришел к нему и рассказал ему: «Ой, твой папа, он был такой хороший еврей! Ай-яй-яй, как жалко, что он умер!» — сказал Хамдан. «Ай, как я плакал! Когда он умер! Ой-ой-ой!» Вы знаете, что сын этого еврея, он плакал не так, как Хамдан. Не наполовину плакал, наполовину радовался. Он, конечно же, плакал на самом деле. И он очень-очень горевал, что его папа умер. И, как и положено у евреев, 7 дней он оплакивал своего отца. А через 7 дней, когда он встал с шивы, это называется шива, 7 дней... 7 дней оплакивания. После этого он спросил у Хамдана: «Хамдан, а где все богатство, которое заработал мой отец? Я хочу получить наследство, то, что мой отец заработал». «Ай!» – сказал Хамдан. «Ишь ты какой! Получить все! Все богатство я привез, все богатство я привез, но это богатство, оно принадлежит мне, сказал Хамдан. Ты можешь выбрать только одну единственную вещь и больше ничего. Хочешь, я подарю тебе вот этот ковер? Нет, не хочешь ковер, хочешь, я подарю тебе одну монетку? Или, может быть, ты хочешь колечко? Или, может быть, ты хочешь один серебряный стаканчик? Только одну вещь ты можешь выбрать, сказал Хамдан. Что ты такое говоришь, сказал сын этого еврея. Не может быть, чтобы мой папа все отдал тебе, а мне разрешил взять только одну вещь. Не может быть, у меня есть завещание твоего отца, где все написано, и есть его подпись и подписи свидетелей. И тогда этот сын этого еврея, он сказал: «Я вызываю тебя на суд Торы. Пусть мудрецы скажут, если это настоящее завещание или это подделка». Он вызвал его на суд Торы. Ай, Хамдан смеется довольный. Конечно же, завещание настоящее. Его отец, мой покойный хозяин, он писал его при мне. Я приду, я получу все, а он получит одну, только одну вещь. Довольный отправился Хамдан к себе домой. А этот молодой еврей, сын умершего, он сел и стал думать, что же мне делать? Как мне поступить? Неужели действительно могло быть такое, что мой папа все отдал этому Хамдану? И он пошел к себе в ешиву, к своему раву, спросить у него, как поступить? Как такое могло быть? Он рассказал своему раву все, что произошло, все, что он слышал от Хамдана, и сказал, что у Хамдана есть даже завещание, и что ему можно выбрать только одну вещь. Немножко подумал его рав и сказал ему: я понял, что твой папа написал и что он хочет сделать. И он объяснил этому молодому еврею, как надо себя вести и как поступить. И вот на следующий день собрался Бейздин, собрался суд мудрецов, и на него пришел этот молодой еврей, и пришел Хамдан со своим завещанием. И вот он сказал Хамдан: вот здесь покойный хозяин написал, что все, что у него есть, он отдает мне, и только одну вещь может выбрать этот его сын. Только одну вещь ему можно выбрать. Взяли мудрецы это завещание и стали его проверять. Стали проверять, что написано, стали проверять подписи. Действительно это подпись бывшего его хозяина? Да, действительно. Так, кто были свидетели? Да, хорошие, кошерные свидетели. И это их настоящие подписи. Все проверили и сказали мудрецы: да, это настоящее завещание. Действительно, по этому завещанию все передано этому Хамдану, кроме одной вещи. И сказали этому молодому еврею: ты можешь сейчас выбрать. А этот молодой еврей, он стоял совершенно спокойно, он совсем не волновался. Когда ему сказали, что он сейчас должен выбрать какую-то вещь, принадлежащую ему хозяину, одну вещь, знаете, что он сделал? Он подошел к Хамдану, он положил ему руку на плечо, и он сказал: я выбираю вот этого раба, это та самая одна вещь, которую я выбираю из всего богатства моего отца. А когда Хамдан это услышал, он сразу все понял. Ай-яй-яй-яй-яй. Он-то думал, что его бывший хозяин ему все отдал, а оказывается, он его самого отдал своему сыну. вместе со всем остальным богатством. Ведь вы помните, что все, что принадлежит рабу, принадлежит на самом деле кому? Его?
Сыну.
Его хозяину. А теперь его хозяином будет сын того еврея. И все богатство, которое он привез из дальней страны в Эрец-Исроэль, все это будет принадлежать тоже сыну умершего еврея. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, я не хочу! Да пусть он возьмет что-нибудь другое, выберет что-нибудь другое, закричал Хамдан. Но ему сказали, сказали судьи, сказали мудрецы. Нет, он уже выбрал. Он уже выбрал, он имел право выбрать все, что любую вещь, да, и любого раба. Вот он выбрал тебя, все, теперь ты ему принадлежишь вместе со всем, что ты привез. Ай. Что было дальше с этим рабом, я не знаю, не знаю. Я думаю, что этот еврей не захотел дальше держать у себя в доме такого противного и хитрого раба, который хотел оставить его без ничего. Я думаю, что он продал его какому-нибудь другому еврею и предупредил его, только ты смотри за ним хорошенько, чтобы он ничего чужого не брал. А то он очень уж любит брать чужие вещи. Нужно за ним внимательно-внимательно смотреть. Но вот так эта история закончилась благополучно. И сын этого богатого еврея, он получил наследство. А злодей Хамдан был наказан тем, что он ничего не получил и сам остался рабом.